Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас на календаре уже 2 октября 2024 года. Время летит очень быстро. Вот уже и такая серьезная осень. Это Россия, Санкт-Петербург. Уютный отель «Индиго», откуда мы с вами постоянно разговариваем, Чайковского, 17. И эта программа «На самом деле», я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И мы продолжаем все в том же духе заниматься поисками истины, поскольку истина делает нас свободными, а мифы заводят нас вообще в тупики развития и жизни. И традиционно пользуемся лозунгом просвещения – иметь смелость пользоваться собственным умом, не пропуская все то, что мы слышим, видим через собственный анализатор, пытаясь докопаться до истины. Сегодня у нас три темы, попробуем успеть, и все темы очень острые и горящие. Первая тема – куда долетят северные стрелы, имеется в виду та операция, которую сейчас проводит Израиль, и буквально постоянно в режиме, что называется, ежедневной информации приходят все новые и новые сведения, как там развиваются события. Стрелы летят все дальше, и ответные удары начинают развиваться. И понятно, что похоже, что Ближний Восток стоит на пороге уже почти уже одной ногой там, на довольно большой очередной войны. Вторая тема, которая впрямую затрагивает нас, да и мир тоже в целом, это вопрос о ядерной доктрине. Для кого делается ядерная доктрина, зачем это делается, и те изменения, которые совсем недавно были внесены в российскую ядерную доктрину. И третья тема, которая, как казалось бы, да, чего нам Австрия, но она очень важна, что по ком звонит колокол? Колокол прозвонил в Австрии, там прошли парламентские выборы, и результат, в общем, обескураживающий для европейцев демократии. А Австрия у нас была закоперщиком, много чего интересного, об этом тоже поговорим. Итак, давайте начнем с первого, это с ситуации на Ближнем Востоке. В прошлый раз говорили, но все стало развиваться с такой скоростью, что надо еще раз возвращаться, и все это очень серьезно. После нашего прошлого обсуждения произошла ликвидация лидера Хизбаллы, и после этого, значит, понятно, что началась, ждали, будет ли наземная операция, и вот пошла наземная операция, которая называется «Северные стрелы». Сам удар по лидеру Хизбаллы, по Хасану Насралле, назвали операцией «Новый порядок». И дальше встал вопрос, будет ли наземная операция. Наземная операция началась на севере, на северной, как говорится, границах Израиля и в южной части Ливана. И дальше обсуждался вопрос, а ударит ли Иран, что будет делать Иран в этой ситуации, который обещал отомстить, и список там позиций для мщения нарастал. Первая позиция – это ликвидация лидера Хамаса Хани непосредственно в Тегеране. И вторая позиция – это, конечно, все, что связано с Хизбаллой, и во время ликвидации Насраллы шейха еще и погиб очередной раз генерал Ксира, командующий войсками Куц. Это уже гвардия иранская, которая отвечает за все заграничные операции в Сирии и в Ираке. Но по существу за те группировки, которые ведут войну с Израилем на его северной границе. И поэтому в прошлый раз, когда такой же генерал в этой же позиции погиб, но целенаправленно был ликвидирован в Сирии, Иран нанес довольно мощный удар всеми возможными средствами и беспилотниками, и крылатыми ракетами, и баллистикой, и который был благополучно отражен, и практически без последствий, и все ожидали, что, конечно, должен последовать ответ. Но Иран медлил. Ситуация действительно весьма и весьма непростая, и вот в ней мы попробуем поразбираться. Если пойти совсем глубоко, то вопрос стоит принципиально. И для этого на этот вопрос должен определиться, ответить для себя каждый, кто обсуждает эту тему. Имеет ли право Израиль на существование или не имеет права Израиль на существование? И вот с этого все начинается весь разговор. Мы помним, как это все начиналось, когда распалась гигантская Османская империя, и Османскую империю делили на части и создавали национальные государства. И те государства, которые там возникали, они когда-то вообще не существовали. Две зоны были сделаны как бы подмандатными территориями. Французская подмандатная территория – это территория нынешнего Ливана и Сирии. И английская подмандатная территория Великобритании – это Палестина, которая включает в себя нынешнюю территорию Израиля и палестинской автономии и территорию Иордании. Вот это вот Палестина. На самом деле основная часть Палестины – это Иордания. И мы об этом будем говорить. И вот дальше была поставлена задача уже постепенно. Да, этот подмандатные территории, этот статус был зафиксирован Лигой наций. Это аналог сегодняшней Организации Объединенных Наций. И после этого была поставлена задача, и она решалась уже, создание на этих территориях самостоятельного управления, создание государств. И вот мы понимаем, что государство создавать непросто, тем более в тех местах, где все перемешано, в полное мультинациональное, мультиэтническое и мультиконфессиональная область, и разделить все очень нелегко. И мы видим, как это кроваво и тяжело происходит. Ну, у нас это Кавказ, где последние вот уже движения по разделению всевозможных этнических национальных групп, это история с Карабахом, а Ближний Восток – это по-прежнему кипящий котел. И вот исследования Кавказа говорят, что та вот мультинациональность, вот буквально пятнистость, постепенно уходит, уходит, уходит и уходит по сравнению с тем, что было там во времена Российской империи. Здесь картина, в общем, похожая. Мы понимали, что Франция, мы в прошлый раз говорили, выделила Ливан и предлагала сделать Ливан гораздо меньше, но это только те территории, где было преимущественно христианское население, с тем, чтобы сделать вот это вот как бы дом для христиан-маронитов по убежищу. Но христиане-марониты, как я рассказывал, я считаю, сделали шаг, который оказался очень правильным, забрать еще территории и выступили с этим требованием в адрес французов. Долина реки Бекаа очень плодотворная, там еще один порт, Триполи и так далее и тому подобное, где есть все-таки мусульманское в основном население, но оно бы составляло меньшинство. И вот этот вот вариант, когда возникла страна, французы согласились, в котором оказались представлены христиане-марониты, мусульмане и сунниты и мусульмане и шииты, превратилось вот в этот вот бесконечный треугольник взаимных войн. Причем все враждовали друг с другом, и каждый раз это заканчивалось гигантской резней. Вот то, что мы имеем сегодня в Ливане. И на финале мы понимаем, что после длительной гражданской войны, которая по существу разрушил Ливан, создававшийся вот как некоторая совокупность или некоторая такая сложная федерация трех общин, где президент обязательно христианин, премьер-министр, представитель суннитов, а спикер парламента – это шиит. Вот все это закончилось длительнейшей гражданской войной, колоссальным количеством погибших, и в результате все были разоружены, и были несколько переделены полномочия. Получил гораздо больше полномочий премьер-министр, уменьшились полномочия президента, количество мест в парламенте с 55 на 45 в пользу христиан сдвинулись на 50 и 50, 50 христиан, 50% мусульмане, но одна организация осталась не разоруженной, и она заняла южную часть, это как раз Хизбалла, что называется партией Аллаха. Вот это вот та проблема, которой столкнулись в результате Ливан. И, конечно же, все очень сильно стало поляризоваться в Ливане, когда еще и возник Израиль. А теперь Израиль точно так же. Британия делила свою подмандатную территорию, 80% территории было выделено для создания палестинского государства Трансиордания, то, что сегодня называется Иорданией и является королевством, это палестинское государство. И остальные 20% предполагалось поделить на два государства, 10% Израиль, 10% Палестина. и 10% Израиль согласился с этой идеей. Это было решение Организации уже Объединенных Наций, послевоенное, 1947 год. Но арабские страны категорически сказали нет, что на той территории, которая всегда являлась уже исламской, то есть называется Дар-аль-Ислам, территория Дар-аль-Ислам, территория ислама, не может быть никакого израильского самостоятельного государства. Пожалуйста, какие-то автономии внутри, что-то еще, но ни в коем случае не самостоятельное независимое государство. И сразу началась война, и вот длительная история непризнания Израиля вообще к одному существованию привела к целому ряду войн. В результате арабский мир разделился на три группы. Одна группа пришла к тому, чтобы признать Израиль и установить с ним отношения. Это и Египет, это и Иордания. Она в какой-то момент отказывалась, потом снова вернулась к взаимному признанию. Это и следующие Авраамические соглашения, Объединенные Арабские Эмираты, там еще ряд стран. Ряд стран занял такую нейтральную позицию арабские, которые не признают существование Израиля, но и не более того, не ставят своей задачей его уничтожение. Да, вот как бы отношений нет, торговля не развивается, ну, де-факто все понимают, что да, Израиль существует, но юридически не признается. И одна страна, целый ряд группировок, которые стоят на фундаменталистских позициях, буквального прочтения Корана, стоят на позиции, что Израиль должен быть уничтожен как государство, и многие на самом деле переносят этот процесс на то, что должны быть уничтожены евреи. И вот это официальная позиция, которую занимает Иран, который является сегодня исламским государством, где основную позицию занимают аятоллы. И на этой позиции стоят радикальные группировки, как-то Хамас, как-то Хизбалла, хуситы в Йемене, и еще целый ряд группировок, которые там и Талибан по позиции придерживается, что в мире должен быть установлен единый исламский порядок. И в целом идея заключается в том, что исламская революция должна охватить весь мир, ислам должен завоевать все страны, весь Дар-аль-Харб, территория войны тоже должна перестать Дар по исламам, территории мира, из территории ислама, и должен быть единый халифат. Вот. И вот эта вот картина, конечно, Израилю на такой ситуации места нет, и понятно, что задача исламской революции, она уходит в далекую перспективу, а вот задача ликвидации Израиля, она понятная, и под эту идею формируются ряды бойцов. И в этом сложность. Поэтому, когда часто говорят, что ну, давайте заниматься дипломатическими методами, давайте решать как-то эту проблему, стоит вопрос, а как ее решать? Вот если одна из сторон говорит, что наша задача вас уничтожить. И на этом мы стоим, и стояли, и стоять будем. И вот это та ситуация, которая пока не находит своего разрешения, и периодически вспыхивают жестокие войны. В какой-то момент арабский мир, ну, как бы несколько этих войн, терпел разной степени поражения, потом активность затухала, подрастали новые бойцы, но идеология уничтожения Израиля никуда не девается. И вот если взять ту же Хизбаллу, которая довольно давно уже ведет борьбу с Израилем, и, сказать, ну, там тоже есть свои интересности и сложности с возникновением Хизбаллы, которая когда-то в начале воевала с суннитами, с организацией освобождения Палестины, которая в виде беженцев пришла из Иордании, где, я уже говорил об этом, была попытка Ясира Арафата с организацией освобождения Палестины свергнуть короля Хусейна и, собственно говоря, и создать там палестинское государство под их контроль. Но попытка оказалась неудачной, и в результате все они, беженцы и вся организация освобождения Палестины, перекочевала в Ливан. И там началась внутренняя борьба, ну и вот и борьба организации с Израилем привели к первому входу войск на территорию Ливана, и после этого Хизбалла, которая воевала в первую очередь в тот момент с ООП, развернулась, что называется, и поставила задачу ликвидацию Израиля. И в 1985 году была декларация о том, что две задачи – уничтожение Израиля и построение исламского государства на прежде всего в Ливане, а потом и во всем, как говорить, арабском мире. Ясно, что очень многим государствам, это, даже исламским государствам, эта перспектива абсолютно не улыбается, и эти режимы не готовы утрачивать свой суверенитет и сливаться в едином халифате, тем более, что как бы есть разные могут быть претенденты. Первая арабская экспансия, мощная исламская экспансия, это Саудовская Аравия, центр, откуда пошел ислам, и Саудовская Аравия является хранителем священных мест Мекка и Медина. Но вторая мощнейшая попытка создания халифата, когда войска стояли уже под Веной, это Османская империя. Поэтому Турция считает себя тоже в значительной степени такой страной, которая является почти что наследником османской халифата по прямой. И поэтому между этими странами тоже существует определенное противоречие и борьба за лидерство в исламском мире. И в целом, вообще-то говоря, весь исламский мир очень сложно устроен. Идет непрерывная борьба с суннитов, с шиитами. Идет борьба между разными группировками за влияние, за позиции. Но чаще всего эти группировки объединяются, когда встает вопрос о том, что должен быть уничтожен Израиль. И суннитская группировка Хамас прекрасно как бы взаимодействует с шиитской группировкой Хезболла. И вот здесь ситуация еще раз должна вернуться. Когда началась вот эта вот террористическая атака Хамаса на Израиль, Хезболла заявила, что в знак солидарности она начинает вести огонь по Израилю. И в течение года непрерывно Израиль-Север обстреливался ракетами. Израиль отвечал, уничтожая различные позиции, откуда были выстрелы, где есть ракеты. Но понятно, что это вот такая ситуация вполне себе устраивала руководство Хизбаллы, которое вело там такую войну малой интенсивности силами как небольших боевиков, а в результате Израиль вынужден был эвакуировать почти там 60-80 тысяч человек, и север просто обезлюдил. И это продолжалось целый год, несмотря ни на какие там попытки заявлений, что надо все прекратить. Нет, кажется, война из солидарности, пока вы не уйдете из сектора Газа, мы будем вас обстреливать. Но ясно, что если вы идете на подобные вещи, то надо ожидать, что в какой-то момент наступит ответ. Ну вот ожидалось, что так все в таком режиме пинг-понга и будет продолжаться, но в этой ситуации в целом настроения, конечно, сильно изменились после вот этой вот жесточайшей атаки Хамаза с большим количеством погибших и большим количеством заложников. Израиль предпринял решительное наступление на группировку Хезболла, которая является очень крупной военизированной группировкой. Многие называют ее самой сильной, большой частной армией мира. Есть разные оценки от 40 до 100 тысяч бойцов и наличие сотен тысяч ракет, там, мин, снарядов для того, чтобы стрелять по территории Израиля. Это все сосредоточено и расположено, часто замаскировано в домах. И в результате, вот мы детали уже все читали, видели, произошла точечная операция по ликвидации верхушки Хезболлы. 18 человек, вот самый вот топ уровня. И сейчас, конечно, организация оказалась полностью как бы дезорганизованной. Еще раз подчеркну, что это частная организация, которая участвует как бы политическая партия в жизни Ливана, но государственные власти Ливана вообще никак не контролируют соответствующие территории, и это государство в государстве. Израиль ссылается на резолюцию Совета Безопасности последней, второй ливанской войны 2006 года, когда сказано было, что Хизбалла должна отвести свои войска за линию реки. И после этого, за этой как бы рекой, уже перед рекой будут стоять только ливанские войска и части ООНовские. Но это ничего выполнено не было. И в результате сейчас то же самое говорится, ну давайте выполним резолюцию Совета Безопасности. Резолюция Совета Безопасности была проигнорирована, поэтому практически все вот эти вот дипломатические ресурсы, возможности, они оказались неработающими. Вот в этом та проблема, что как бы вы начинаете говорить или принастаивать на переговорах, договоренностях, но еще раз подчеркну, если одна из сторон занимает жестокую позицию, что страна под названием «Израиль» не должна существовать, то здесь, как говорится, найти выход довольно тяжело. И вот Иран долго размышлял, потому что он оказался в серьезной такой сложной ситуации, ибо обещали отомстить за гибель генерала и обещали отомстить за убийство Хани, но ясно, что это очень серьезное решение, поскольку со стороны Израиля было заявлено, что предыдущий удар за, так сказать, гибель генерала, который был, он был, что называется, купирован, ответ был символический, ударом там уничтожили противовоздушную обстановку. И Израиль сказал, что если это повторится, то ответ будет просто пропорциональный. Условно говоря, что прислали, то и тем и ответит, независимо от последствий. Ну вот сейчас, и, конечно, Иран, и да, и Соединенные Штаты сосредоточили достаточно серьезные вооруженные силы по соседству. Там стоят две авианосные группировки, а иранский режим оказался перед сложнейшей проблемой. С одной стороны, либо, как говорится, продемонстрировать слабость, что для режима очень тяжело, поскольку он находится в весьма непростом положении внутри страны, и выборы, когда же ограниченные, показывают, как что выиграл президентские выборы после всех фильтров аятольных отбора кандидатов, человек, который представляет более умеренные позиции, который ставит задачу договоренности с Западом, который ставит задачу снятия санкций, который ставит задачу переориентации политики на текущие нужды народа, уход от решения громадного объема геополитических задач. И вот эта вот борьба показывает, что авторитет режима постепенно размывается. И в этой ситуации, что называется, промолчать Хани и Насралла, и ничего не делать, с точки зрения потерять лицо. Но риск тоже громаден, потому что вот удар происходит, и после этого ясно, что предстоит ответный удар, а это, как это будет развиваться, сейчас никто предсказать не может. Тем более, что был сделан один шаг со стороны премьер-министра Нетаньяху, который в значительной степени говорит о том, что возможно такие действия, а и уже предполагается, что, видимо, столкновение неизбежным. Нетаньяху обратился к народу Ирана, минуя руководство, как сказать, высказывая все свои слова уважения к стране, к Персии, Персидской империи, одной из крупнейших империй в истории, разнообразнейших, в котором уже тогда строилась почти в нынешнем понимании федерация, и термин руководителя империи назывался шахин-шах, шах шахов, подразумевая, что он руководит достаточно большим количеством весьма автономных государств. Страна, которая дала многих мыслителей, дала очень много для науки и обладающая мощнейшим потенциалом, сегодня вместо того, чтобы решать задачи развития, задачи реформирования, задачи там, образования, здравоохранения, все финансы тратят на вот эти вот внешнеполитические военные авантюры, в частности, Хизбалла, организация, которая полностью вооружается, обеспечивается и направляется Ираном и, так сказать, называется поэтому прокси-структурой. И вот этот вопрос стал, конечно, перед иранским руководством, как утверждается, именно Айатолла принял решение нанести ответный удар. И вот буквально часы тому назад произошел удар со стороны Ирана, порядка 181, последние данные, баллистическая ракета была направлена. Эти ракеты наиболее тяжелы для перехвата. Правда, как говорится, утверждается, что якобы Иран поставил в известность Соединенные Штаты, понимая, что эта информация будет передана в Израиль, с тем, чтобы с одной стороны соблюсти лицо, но с другой стороны минимизировать возможные последствия. По крайней мере, по предварительной информации, вот этот громадный объем баллистических ракет либо попал, условно говоря, в никуда, либо был сбит системами ПВО Израиля. И только одна ракета, похоже, убила человека, она упала в город палестинской автономии Иерихон, где погиб палестинец. Вот что называется результат иранского удара. Но тем не менее, как и теперь, шар ответа находится на стороне Израиля. И сейчас я уверен, что идут интенсивные переговоры между Израилем и Соединенными Штатами, где-то, может быть, закадрово какие-то разговоры с представителями Ирана, как действовать дальше. Потому что если логика событий будет продолжать развиваться так же, то тогда мы увидим ответный мощнейший удар Израиля. И там есть много сторонников того, чтобы это сделать, чтобы, например, уничтожить нефтяную структуру Израиля, нефтеэкспортную структуру Ирана, точнее, а Иран без как бы, возможностей всевозможных продажи нефти в обход санкций, в общем, не жизнеспособен, поскольку слишком многое требуется, тем не менее, закупать в мире и тратить на это твердую валюту, а твердая валюта дается тяжело. Поэтому сейчас в целом мы понимаем, что уже ясно, что Ливан вовлечен в военные действия. Причем надо понимать, что Ливан – это, опять же, не единое государство, в котором все стоят плечом к плечу за Хизбаллу. Достаточная часть Ливана, в общем, достаточно позитивно, скажем, отнеслась к тому, что Хизбалла была обезглавлена, а сейчас проводится операция по зачистке этой структуре, по крайней мере, вот до реки Литани, скорее всего, всякие структуры Хизбаллы будут ликвидированы. Никто не знает, как быть дальше, поскольку понятно, что вот эта вот жизнь ни мира, ни войны, постоянно обмен ударами, отнюдь не сахар. Вот. Дальше наступает нагнетание, начало какой-нибудь интифады, какой-то серьезный ответ, военное столкновение. Вы вроде решаете военные вопросы, например, то же самое подавление Хизбаллы, да если, так сказать, как у кого-то там возникнут идеи и разобраться с режимом аятолл в Иране, но надо понимать, что идеи никуда не деваются. И через какое-то время снова подрастает поколение, которое опять вдохновляется мыслями о строительстве халифата, о джихаде, то есть распространении ислама по всему миру, и фокусируется на понятной и простой задаче уничтожения Израиля и евреев. И дальше как бы все начинается сначала. И похоже, что вот это мы видим, что медленная происходит эволюция в арабском мире. Там как одна страна, другая страна принимает решение, что эта задача бесперспективна, бесконечна и абсолютно вредна для собственного развития. Но это осознание будет происходить очень медленно. А главное, для многих государств, группировок, вынимание этого идеологического стержня означает конец. Означает, что называется, уход с исторической арены, а главное, многие и группы, и этнические, я вообще даже не понимаю, а что тогда делать, потому что нет никаких вдохновляющих идей, экономически развиваться нет привычки, и нет вообще желания заниматься повседневным тяжелым делом, как поднимать экономику и так далее. Даешь геополитическое величие, великие задачи, но вот великая задача продвижение ислама, уничтожение Израиля. Поэтому вот мы сейчас находимся в этом моменте, безусловно, ключевой вопрос, как далеко пойдет этот процесс. Но я еще раз говорю, что мы имеем опыт 1947 года, уже не первые войны, только Ливанская третья и прочие войны, там, которые происходили, они по-прежнему оставляют вопрос открытым, когда наступит и как наступит мир и стабильность на Ближнем Востоке. И еще раз говорю, что ключевое, и дальше вот вопрос останет у государств на территории, оставшейся части Палестины, вот этих 20%, это в значительной степени направлено не в сторону Израиля, это мысль, а в громадной степени в сторону арабских стран, которые должны сказать, да, мы согласны на создание двух государств. Поскольку, еще раз подчеркну, громадное количество это не согласно, а Иран считает необходимым исключить эту возможность просто силовым способом. Вот такая вот непростая завязка у нас сегодня творится на Ближнем Востоке. Оценки совершенно противоположные. Если со стороны российского МИДа прозвучали обеспокоенности и обвинения в нарушении суверенитета Ливана и, что называется, в недопустимости подобных действий, как ликвидация главы группировки, террористической группировки Хизбалла, которая по миру уничтожала, взрывала многих стран, просто израильских туристов, культурные центры, посольства, и реально тысячи людей убиты. Вот. То, с другой стороны, есть взгляд там, Соединенных Штатов, который, президент которых заявил, что совершилось правосудие. Поэтому позиции крайне разные, и я думаю, что придется выходить, в конце концов, на понимание, на сущностное понимание, что терроризм никогда не приемлем, ни в каких случаях не может быть оправдан, независимо от того, какой политической ориентации сегодня придерживаются те или иные группировки. И в конце концов придется, наверное, очень сложно в этом мире искать решение этой проблемы и выходить на стабильность. А сейчас у нас перерыв, а дальше попробуем успеть следующие две темы после перерыва. Не выключайтесь, я думаю, что там есть о чем поговорить. Перерыв.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И, помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Итак, продолжаем. Ну, тема понятная. Собрался у нас Совет Безопасности, состоялось совещание, где прошло обсуждение и внесение корректировки в так называемую ядерную доктрину. То есть позиция, когда и в каких случаях и как государство будет применять ядерное оружие. Кто-то скажет, а что же это за безобразие? Значит, публичное обсуждение таких деликатных вопросов, ядерная доктрина должна быть там секретная, никто вообще знать ничего не должен и так далее. Нет, это на самом деле не так, и мы должны понять, а что такое ядерная доктрина и почему она объявляется в суд. На самом деле мы понимаем, что мир оказался в гораздо более сложном состоянии, чем там какие-нибудь средние века, когда где-то локально приходили какие-то войны, да, там гибло невероятное количество людей, но после этого раны затягивались, и в целом на существование человечества это никак не сказывается. Совершенно другая ситуация, когда достаточное количество государств обзавелось ядерным оружием, и это ядерное оружие обладает колоссальной разрушительной силой, и последствия были уже обсуждены неоднократно учеными и экспертами, и фактически понятно, что арсенала достаточно для полного уничтожения человечества. Но для вскидки я всегда привожу пример, что бомбы, которые взрывались в Хиросиме и Нагасаки, оценивались 20 килотонн, и сегодня это считается тактическим ядерным оружием, а стратегическое ядерное оружие уже сегодня в десятках мегатонн. А мега от кило отличается ровно в 1000 раз. То есть вот одна, как говорится, бомба современная – это 1000 Хиросим. Понятное дело, что после этого воздействие на человеческое сообщество, на природу вообще совершенно невероятное и безумное. И поэтому через какое-то время пришли к пониманию, что в целом ядерное оружие, стратегическое ядерное оружие является неким элементом гарантии, что никакая страна вообще без суицидальных наклонностей не пойдет на другую страну с ядерным оружием воевать с использованием ядерного оружия. И доктрина каждой из сторон является некоторым объявлением, так, как ну, теперь модно говорить, красных линий. Что говорит, вот если будет вот это, то тогда мы применим ядерное оружие. Чтобы у соседей было понимание, а вот с какого места вы заходите уже в ту область, когда куда двигаться невозможно. И вот постоянная дискуссия идет о том, где должен находиться порог вот этого применения ядерного оружия. Как можно ниже, и тем самым, что называется, мы оставляем мало простора для конвенциальных войн, но тем не менее, тем самым наращиваем вероятность быстрого перехода конфликта в ядерный режим. Или мы говорим, нет, наоборот, мы должны все-таки порог поднимать повыше, понимая, что это уже финальный аргумент, за которым, как говорится, скорее всего, не будет возврата. Было очень длительное время желание, так сказать, найти варианты низкого порога. И в свое время в НАТО была популярная так называемая стратегия гибкого реагирования, которая говорила, что мы будем смотреть, какова ситуация. Вот есть ядерное оружие в поле боя, вот есть тактическое ядерное оружие, и можно, что называется, применить, например, тактическое ядерное оружие в случае, как считалось, так сказать, начала этого вала движения советских войск Варшавского договора на Запад, но, тем не менее, удержать эту ситуацию в каких-то разумных рамках и не продвигать, не доводить дело до стратегического обмена ударами. Я могу сказать, что сейчас на уровне, начиная от людей, малосведущих вообще в этих вопросах, заканчивая людьми, которые считают себя экспертами по этой части, у нас тоже как бы звучат постоянное мнение, а давайте ударим, и давайте понизим порог, они испугаются, и на этом все закончится. Ну, самые простейшие варианты это выступление типа нашего президента Лыжной Федерации Елены Вяльбе, которые, ну, видимо, обладают образованием, я не знаю, на каком уровне, которые на вопрос о том, когда могли бы допустить наших спортсменов до соревнований, говорит, что а вот если бы мы ударили какую-то бомбу по центру Лондона, вот тогда бы уже давно всех допустили. Да, и вопрос куда. Или да, заканчивая Сергеем Карагановым, экспертом, который постоянно убеждает, что надо вообще относиться к ядерному оружию как не как к некой священной корове, а как к реальному средству. И вообще хорошо бы ударить по чему-нибудь, которым не очень жалко, ни нам и Западу, ну типа куда-нибудь что-нибудь в Польше. Запад испугается, он не готов будет играть в эти ставки, да, и тогда, значит, мы построим новый мир на развалинах предыдущего уже в ранге победителя. Вот. И вот основная мысль заключается в том, что мы ударим, они испугаются, и вот это, что удастся как бы все это ограничить, вот эта вещь, которая как раз и ведет медленно в сторону, как говорится, всеобщей гибели, подобные разговоры. И вот есть интереснейшая книга, я ее очень часто вспоминаю, это книга Роберта Макнамары «Путем ошибок катастрофы». Это один из лучших министров обороны Соединенных Штатов, который, считается, выстроил нормальную систему работы Министерства обороны как гражданской структуры, обеспечивающей военных. Он пришел вообще из руководства компании Ford и принес, президент Форда бывший, и принес туда соответствующие методы, способы, программные варианты решения, контроль, как остались, за каждым долларом, и, в общем, сделал довольно много. Вот. И оценки его, конечно, разница, но он очень трезво и разумно подходил к тому, что такое ядерное оружие и какова, вообще-то говоря, его судьба. И вот первое, что как бы он написал эту книгу «Путем ошибок к катастрофе», где он говорил, что все варианты ожидания там, остановиться, где-то там выиграть каким-то образом, используя ядерное оружие, являются основаны совершенно на неверных предположениях, и практически любой конфликт при анализе доводит до глобального стратегического обмена ядерным ударом. И вот он пишет, что в 1962 году президент Кеннеди настоял на том, чтобы каждый член Совета национальной безопасности прочитал книгу Барбары Такман «Агутовские пушки». В книге рассказывается о том, как народы Европы через ошибки двигались навстречу Первой мировой войне. И вот он говорит, что автор начинает с цитирования Бисмарка о том, что какая-нибудь идиотская глупость на Балканах способна разжечь войну. Как говорится, в воду глядел. Далее она рассказывает о ряде шагов, последовавших за убийством 28 июня 2014 года сербскими националистами наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Каждый из этих шагов мелкий и незначительный сам по себе неумолимо вел к возникновению самого ужасного военного конфликта в мировой истории тех дней. Раз за разом уже на грани вооруженных действий руководители государств пытались отступить, по иной инерции события тянуло их вперед. Вот это вот то, что мы наблюдаем сейчас на Ближнем Востоке. А как не ответить? А требования масс, а возмущение избирателей, там, где есть демократия, и просто эмоциональные реакции, и начинает движение по лестнице, ведущая в пропасть. И надо сказать, что Барбара Такман написала еще одну книгу «Опыт о политической глупости», которую я бы хотел предложить почитать всем, которая показывает, как именно эти обстоятельства, недооценка соперника, переоценка собственных возможностей, упорство в ошибках, как бы эмоциональные и прочие вопросы престижа приводили разные страны к катастрофам. Она не только Первую мировую войну взяла, но и там и Япония, и Германия, и подробный анализ Вьетнама, кстати, где один из президентов, когда говорит, ну надо заканчивать, понятно, что ничего хорошего, он говорит, да, я понимаю, но я не хочу быть первым президентом в истории Соединенных Штатов, который проиграл войну. Вот вам, так сказать, и аргументация. И дальше, что называется, он как раз и говорит о том, что были подробно анализировались, и целая группа там в виде отставных министров обороны и как бы восьмерка вышедших в отставку начальников штабов британского генерального штаба публично сообщили о том, что они ни при каких обстоятельствах не могли бы рекомендовать НАТО первым прибегнуть к ядерному оружию. И дальше он пишет, что позвольте мне повторить, что я не верю, что Советский Союз или Соединенные Штаты хотят войны друг с другом. Но, как я уже говорил в первой главе, как в прошлом между Варшавским договором и НАТО возникали опасные разногласия, так они, вероятно, будут случаться и в будущем. Война может начаться из-за неправильного восприятия обстановки, недостоверной информации и неверных расчетов. Если сдерживание не сработает и возникает конфликт, значит, решимость НАТО нанести первый удар, соответствующая официальная стратегия Союза, окажут опасную услугу, западная цивилизация, как мы ее знаем, будет разрушена. Он настаивал на том, что идея перехода из конвенциальной войны в ядерную, без, так сказать, уже просто вот, какой-то тяжелейшей ситуации, она является разрушительной. И вот сейчас мы понимаем, что военные действия в рамках конфликта, вооруженного конфликта, как хотите его называйте, от этого ничего не меняется, между Россией и Украиной затягиваются, уже подходит дело к 3 годам. Счет погибших, счет потерь растет, как говорится, не по дням, а по часам. Напряжение сил все нарастает, вопросы, так сказать, по продолжению, и чего, насколько хватит, они становятся в повестку дня. И вот возникает ситуация, когда обсуждается возможность использования Украины уже на более дальние расстояния вооружения, которое поставляют западные страны. И в доктрину вносится позиция, которая является, как бы сказать, предупреждением, что вот если такие моменты возможны, то тогда будет ядерный ответ. Речь о том, что теперь, если не ядерная страна воюет с Россией, но ее поддерживают ядерные страны, то мы считаем эти ядерные страны участниками конфликта. И если есть массовый удар со стороны этой страны с использованием тех вооруженных возможностей, которые предоставляют западные страны, то тогда, или какие-то страны, скажем, то тогда возможен ядерный ответ. Понятное дело, что и когда вы выставляете такие красные линии, то вы должны и весьма невысоком уровне, то вы оказываетесь в очень тяжелом положении. А если противоположная сторона проигнорирует эти линии, и мы помним такие истории выставления красных линий не только нами, то после этого, как говорится, вы оказываетесь в состоянии либо необходимо нажимать на кнопку, либо, что называется, ваши слова резко девальвируются, дезавуируются и так далее и тому подобное. Это всегда очень серьезный вызов. Как к этому относиться? Поэтому я бы так сказал, что, конечно же, окончательное решение остается за главнокомандующим, за президентом. И когда принимается решение, конечно, никто не смотрит и не калькулирует, соответствует это доктрине или не соответствует. Я еще раз говорю, доктрина – это объявление чего-то вовне. А после того, как принимается решение, уже не до доктрины. Никто не будет никогда их вспоминать, потому что вспоминать, похоже, будет некогда. И поэтому сейчас, обсуждая эти доктрины, мы не должны забывать главное, что, в общем-то, вот вся эта история с началом военных действий на Украине, как мы помним, ставила задача обеспечения безопасности России, избежания более тяжелых положений, избежания угрозы со стороны НАТО. Но если в результате этих действий мы шаг за шагом приходим к тому, от чего пытались избежать, то как бы надо в какой-то момент задать себе вопрос, как бы правильно ли здесь прокладывается тропинка, которая приводит ровно туда, куда мы не хотели идти. Поэтому вот это вот вопрос обсуждения доктрины, вопрос обсуждения, как сказать, степени и готовности включать уже ядерные силы должен представляться, потому что если начинается, опять же, я хочу сказать, обмен тактическими ударами, то противоположная сторона встанет перед существеннейшим давлением повторить ровно то же самое и дать какой-то адекватный, как считается, ответ. Политическое давление становится просто непреодолимым. И никто не может сказать, а на каком этапе удастся остановиться. Вот мы видим ситуацию Первой мировой войны, когда никто не хотел гигантский конфликт, а он закончился. А вот мы видим ситуацию на Ближнем Востоке, когда, я думаю, что вряд ли Хасан Насралла, начиная попытку удара солидарности с Хамасом, думал, что так все оно будет дальше развиваться. И поэтому здесь вопрос о степени риска и взвешивания средств и целей стоит в значительной степени перед страной, и этот вопрос остается открытым. Теперь Австрия. Чему вдруг ни с того ни с сего говорим о том, что Австрия становится снова страной, на которую надо посмотреть. А в ней состоялись парламентские выборы в так национальный совет, у них так называется Нижняя палата. Австрия федеративная страна, там есть федеральный президент, есть тоже земли, и вот это общенациональный парламент. И впервые выиграла правая такая национал-популистская партия, называется Австрийская партия свободы. Набрала 29,2%. Традиционная, так сказать, партия, Австрийская народная партия, которая у власти там уже чуть ли не 30 лет, которую сейчас представляет канцлер Карл Нехаммер, набрала 26,5%. Австрийская национальная партия. Социал-демократическая партия Австрии набрала 21%. То есть первое место вполне себе солидно заняла вот эта партия. Естественно, что блок, который раньше был у власти, это Австрийская народная партия плюс зеленые, уходит от власти, поскольку зеленые набрали вообще около 8%. Поэтому как бы в сумме складываем 26,8, 34%, в общем, не о чем говорить. И вот тут мы должны вспомнить, аж почему вдруг Австрия, почему это так существенно и почему здесь прошел прорыв. 1895 год, Австрия, страна, так сказать, либеральная, свободы, науки, культура, интеллектуалы, венские капе, империя шикарная, так сказать, вот во всем расцвете. И вдруг в 1895 году, как говорится, Зигмунд Фрейд в одном из кафе раскуривает сигарету во знаменование и в поддержку решения, которое было принято императором и поддержано католической церковью, мощнейшей институцией. И это было, конечно, трудно себе представить, поскольку интеллигенция всегда находилась к оппозиции к имперской власти, к такой ретроградной организации, как церковь. А что произошло? А в 1895 году прошли выборы, демократические выборы в Венский в муниципалитет Вены. И мэром Вены был избран человек, это Карл Люгер, который представлял из себя такого ультранационалистского политика. И вот я могу сказать, что, чтобы процитировать, что проводившая им политика была просто, как оценивалось, безобразной. Постоянно сравнивал евреев с саранчой, призывал смешать их с землей в качестве удобрения или посадить на корабли, утопить в море. И он, Карл Люгер, изобрел сочетание социалистических идей, обращенных к рабочим, поскольку рабочие в основном поддерживали социалистические идеи, и радикально-националистические идеи, которые были обращены в основном к крестьянской массе. И в результате он сложил национализм и социализм и создал, собственно говоря, национал-социалистическое движение, течение, которое он, правда, называл христианским социализмом, но как бы это вопрос только названия. И если взять книгу Гитлера «Майн кампф», а он вообще-то пришел из Австрии, начнем с этого, он фактически эти идеи взял, он очень положительно отзывается о Карле Люгере, и по существу вот это все начало прорастать в Австрии, а потом захватило Германию. И император сопротивлялся 2 года, но после того, как 4-е выборы, проведенные, опять были выиграны этой партией, он сдался и, что называется, привел к присяге. Это все-таки имперское устройство. У него были такие права мэра Вены Карла Люгера. И это очень интересный сюжет в целом для осмысления, что очень часто не понимается нашими политиками и демократами-позиционерами, что свобода и демократия – это разные вещи. И это надо понимать, что они могут не сочетаться. И в этой той же самой имперской конструкции, где были демократические элементы, была свобода, пока, как ни удивление, было достаточно ограниченное избирательное право, и голосовала буржуазия, состоятельные слои, для которых свобода, права человека, всякие гуманитарные ценности имели смысл. Но когда под их же настоянием либералов избирательное право было расширено до, как сказать, широких слоев, вдруг выяснилось, что широким слоям симпатичнее гораздо совершенно другие идеи. А именно вот эта вот национал-социалистическая смесь, которая начинала выигрывать. И надо сказать, что тоже очень важно отметить, что в нашей пропаганде мы всегда использовали слово «нацизм», стараясь его не расшифровывать, поскольку нацизм – это национал-социализм. По слову «социализм» у нас проходило по части почти священных коров, поэтому нельзя было это упоминать, хотя это так и работало. Хотя социализм в этой части не являлся неизбежным. Вот Бисмарк, когда создал Германию, первым делом он ввел всеобщее избирательное право, понимая, что он опирался на национал-консервативные идеи, что именно это сочетание позволит им удерживать власть, позволит как бы бороться со всякими там социалистами, либералами и прочей, так сказать, компанией и создавать мощную Германию. Но это дальше, вот это вот сочетание национализма и консерватизма увело страну в серьезнейшую, в такую милитаристскую нишу и закончилась, собственно говоря, катастрофой. Ну, для Австрии, в общем, тоже дело было не лучше. Но если опять же вспоминать Германию, то появляющаяся партия Гитлера, она же пришла к власти тоже не просто так. Не то, что там они какой-то переворот провели. Нет, они шаг за шагом в абсолютно демократической системе, выборы за выборами, увеличивали свое влияние и в 1933 году набрали 44% голосов. Причем и количество голосов было с таким же, сколько три следующих партии вместе взяты. И получили право сформировать правительство. Ну а дальнейшее уже, как говорится, пошло так, как оно пошло. И вот мы видим, что да, сегодня место евреев в значительной степени в Европе постепенно замещается выходцами с Востока, исламом. И вновь сочетание идей национализма, то есть борьба с мигрантами, и национализма с точки зрения борьбы с Евросоюзом, так сказать, евроскептицизм, борьба с мигрантами и плюс определенный набор популистских идей, так сказать, дать людям все, начинает работать. И видим то же самое проблемы в Германии. Но правда, в Германии пока на федеральном уровне такая партия, как «Альтернатива для Германии», не прорывается на первые позиции, а хотя вот уже в земле Восточной Германии, в Тюрингии, они заняли первое место. Но в Германии есть договоренность пока, сколько она продержится, неизвестно, что есть такая, сказать, стеклянная стена, что ни одна уважающая себя приличная партия не идет на коалиционные переговоры с «Альтернативой для Германии». В Австрии ситуация не такая, такой как бы стена такая не обсуждалась, и там австрийская народная партия уже неоднократно шла на эти переговоры, создавала коалиции, правда, из этого мало чего получалось, но тем не менее есть такие вот варианты. Канцлер, конечно, уходит в отставку, и сейчас встает вопрос, кто будет формировать правительство. В принципе, как утверждается, у президента, но это тоже есть определенные традиции, есть возможность не соглашаться с кандидатурой. А вот президент, там достаточно интересный человек, Александр ван дер Беллен. Понятно, что название и у него голландское, и голландское происхождение присутствует, только вот корни из Псковской губернии при этом. Когда-то Беллены приехали в Псковскую область, и, например, это еще его прадед, а дед его был вообще активный участник вообще жизни Псковской губернии, даже во времена Временного правительства был комиссаром Временного правительства Псковской губернии. Отец тоже родился в Пскове, Но потом Псковская губерния на какое-то время была занята войсками Эстонии, и они откочевали в Эстонию, получили эстонские паспорта, а дальше, когда, собственно, Эстония была уже включена в состав Советского Союза, семья бежала в Германию, там длительное время проходили процедуру жизни в лагере для беженцев, и только после войны там они уже оказались в Австрии, и только в 1958 году получили австрийское гражданство. И я еще что хочу сказать, что вот когда была конференция Ленарда Мэри, такая конференция в Таллине, в которой я много лет участвовал, посвященная памяти первого президента, вопросами оборонной политики, внешней безопасности, международного сотрудничества. И в качестве гостя приглашенного выступал как раз Александр фон дер Беллен, и он рассказывал, что это фантастическую свою историю вот всей этого движения, что до 1958 года у них в руках были эстонские паспорта, и с этими эстонскими паспортами они перемещались по Европе, хотя Эстония уже с 1940 года не существовала. Вот. И после этого Австрия стала его новой родиной, и в этой новой родине он стал президентом. Сейчас ему 80 лет, но я могу себе представить его отношение к партии, которая категорически не желает видеть никаких мигрантов. Человек, который неоднократно в жизни был мигрантом, начиная, так сказать, семья из Пскова перемещалась в Эстонию, из Эстонии в Германию, из Германии в Австрию. И в результате, конечно, для него Австрия – это родина, куда они пришли как мигрант, как исходно как бы к Австрии, не имевшей никакого отношения. Поэтому внутри страны, конечно, сейчас начнется очень серьезная дискуссия. Но дело не только не в том, что мы смотрим, что в Европе. Мы понимаем, что эти же проблемы стоят и у нас. Мы видим, как постоянно поднимаются волны возмущения присутствием мигрантов, которые, как на удивление, совпадают одновременно с ностальгией по Советскому Союзу, поскольку приезжают ровно те, кого мы хотели видеть в составе единой страны. А сейчас нас это сильно изумляет и возмущает. Видимо, все-таки мы Советский Союз понимали, как вот они там сидят, и мы оттуда их не выпускаем. Да? Вот. И эти моменты начинают раскручиваться. Ну и понятное дело, что очень легко добавить к этому уравнительные позиции с точки зрения организации экономики, то ли как бы на социалистический манер, то ли еще на какой-то манер, с тем, чтобы, называется, двинуться тоже в этом направлении. И вот этот, вот эта ядовитая смесь, которую я говорил, она достаточно хорошо работает на неокрепшие души и неокрепшие сердца и как бы не сильно просвещенного избирателя. А что касается вот этого расширения избирательного права, это то, что происходит, и тюбик обратно не загонишь, и пасту из тюбика обратно не загонишь, никакие идеи об избирательных ценсах, вообще говоря, не имеют смысла, и даже смысла их обсуждать нет. Есть задача серьезно относиться к подобным вещам, вот к этому ультранационал-популистскому движению, которое в Америке поддерживает Трамп, и мы видим, как это дает колоссальные результаты с точки зрения голосования на выборах, очень высокая поддержка. Вот эта смесь проблем, с которыми сталкивается человек в новом мире, она ведет к тому, что подобные настроения снова усиливаются. И даже очень будет интересно посмотреть, как мы будем взаимодействовать с этими партиями, что, с одной стороны, с точки зрения тех идеологических позиций, которые мы провозглашаем, они для нас абсолютно неприемлемы. Но с точки зрения тех политических позиций, которые эти партии занимают, евроскептицизм, как говорится, чаще всего отказ поддержки Украины, экономия денег на этих вещах, это будет очень непростой вызов для нашей внешнеполитической, как говорится, мысли и практики, и будем смотреть, как мы будем взаимодействовать с этими организациями. У нас уже есть довольно своеобразный опыт. С одной стороны, у нас Талибан официально признан и запрещен, и признан террористической организацией, и по этому поводу есть решение судебных инстанций не отменено. Но тем не менее, постоянно происходит разговор о том, что как-то надо вот все-таки найти вариант, чтобы с этими ребятами разговаривать, договариваться. И политическая практика и, что называется, интересы сию минут, дня нынешнего закрывают или заставляют закрыть глаза на стратегические расхождения, на принципиальные противоречия, на те идеологические непреодолимые пропасти, которые разделяют, как говорится, нас с такими странами, например, как тот же Иран. И об этом, как говорится, нельзя не забывать, не обращать на это внимания. Вот такая вот сложная картина сегодня в мире. Мир перешел в движение. Как сказать сегодня, как это все потом снова сложится в какую-то новую конструкцию, пока трудно. У человечества очень плохой послужной список. Новый мировой порядок каждый раз утверждался после невероятной военной катастрофы. Вестфальская система была сложена после окончания 30-летней войны католиков и протестантов, которая в многих странах унесла 50% населения. Венский конгресс после наполеоновской завоеваний, Лига наций после Первой мировой войны, Организация Объединенных Наций совместно с Советом Безопасности после Второй мировой войны. Поэтому вопрос о том, как это все пересложить без мировых войн, пока не удавалось, поэтому надо очень серьезно смотреть за тем, надо ли разрушать действующий мировой порядок, неизвестно, куда вы с этим придете. А вот желающих, как мы видим, все это дело разрушить, да, становится довольно много. Вот такие темы мы сегодня с вами обсуждали. Это была программа «На самом деле». Я и автор, и ведущий Сергей Цыпляев. Мы искали истину и пользовались при этом собственным умом. Всего хорошего, удачи и до встречи в следующую среду.